«Комсомольская правда». Настоящее радио. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Всем хорошего дня. Желаю я, Елена Фонина, ведущая этой программы. Сегодня воскресенье. Мы с вами обсуждаем самые важные и интересные темы. Ну и, конечно, по-прежнему вы можете принять участие в обсуждении этих тем. Ну и понятно, что несмотря на, может быть, такую немножечко эмоциональную подуспокоенность, я бы сказала так, тем, что коронавирус потихонечку отступает, все-таки это по-прежнему одна из главных тем и в информ-источниках, и на информ-лентах, и Всемирная организация здравоохранения вот сейчас сообщила о том, что прекратила испытание трех препаратов против коронавируса. Это гидроксихлорохин, также полиновир и ритонавир. Как отметили в организации, эти лекарства не вызывают или практически не вызывают снижение смертности среди госпитализированных пациентов с коронавирусом. При этом, как отметили во Всемирной организации здравоохранения, единственный обнадеживающий препарат против коронавируса – это российский ремдесивир. Вот сейчас на связи с нами эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ремдесивир – это что-то новенькое или это из того, что уже было?
Ну, ремдесивир – это оригинальный лекарственный препарат, производящийся и, собственно, разработанный группой там, американской фармацевтической компании, которая сейчас, соответственно, лицензирует это производство по всему миру, вот, ну, либо выпускает самостоятельно. Препарат, ну, не сказать, что новый, в общем-то, он исследовался изначально, значит, направлялся на лечение не, конечно, коронавирусных инфекций, а, скажем, лихорадки Эбола, например, также исследовался при вирусном гепатите С. Вот. Но сейчас, в связи с тем, что коронавирус стал большой проблемой, предварительные данные там показали, что он, возможно, будет эффективен для лечения именно коронавирусной инфекции. И вот ранние данные, полученные в клинических исследованиях, а сейчас проходит несколько крупных клинических исследований, это Simple-исследование, Simple называется Discovery, условно-французское исследование, многоцентровое международное, это также Solidarity, известное ВОЗовское исследование Всемирной организации здравоохранения. В общем, предварительные данные, которые получены, они показывают действительно, что эффект, вероятно, есть эффект на уменьшение сроков госпитализации у тяжелых пациентов. То есть это пациенты, которые, как правило, уже получают либо оксигенотерапию, то есть кислородную терапию, либо находятся на ИВЛ. Вот у этих пациентов снижается срок их восстановления. При этом влияние на саму собственно смертность, то есть на процент тех, кто из тяжелых, тех, кто умрет, пока еще непонятен. То есть там четко эффект не показан. Есть в одном из исследований слабый эффект, но в других исследованиях он пока не подтверждается. Поэтому это пока вопрос открыт.
Николай Александрович, что значит улучшение? Да? Вот хочется понять, в чем это выражается?
Ну, вообще говоря, изначально, когда вот эти крупные исследования планировали, этот вопрос тоже вставал. И на самом деле три показателя используются, да, три конечные точки используются для оценки именно улучшения при у пациента с ковида. Первое, это, конечно, снижение смертности, но это самое такое важное, да. Второе, это снижение, как я сказал, сроков госпитализации. И третье, это снижение процента, да, пропорций пациентов, перешедших на ИВЛ, либо на более тяжелую оксигенотерапию. Ну, в общем, у тех, то есть это пациенты, которым потребовалось более серьезное, как тяжелое лечение, да. Вот, соответственно, эти три параметра используются. Так вот, я, как я еще раз говорю, да, для всех препаратов оценивался либо два, либо три из этих параметров, и оказалось, что вот у ремдесивира, например, действительно есть значимый, статистически значимый, клинически значимый эффект на именно на снижение сроков госпитализации, но пока непонятен еще окончательный эффект на снижение смертности. А вот у других препаратов, которые вы перечислили, например, гидроксихлорохин, да, и лопинавир, и тонавир, у них вообще фактически ну, нет серьезных значимых эффектов ни в одном из этих, ни по одному из этих, ни по одной из этих конечных точек. В этом и состоит вопрос.
Спасибо. Эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков был на связи с нашей студии, а тем временем британская пресса пишет о том, что Китай хранил смертельный вирус в Ухане с 2012 года. Ну, это еще одна британская версия, потому что уж сколько их было, но тем не менее, как выяснила газета Sunday Times, в этом же году было зарегистрировано как минимум 3 смерти, вызванные найденным коронавирусом, обнаружили его в пещере, когда очищали от экскрементов летучих мышей. Ну и, как выяснили исследователи, найденные 8 лет назад и помещенные в лабораторию в Ухане вирус на 96% схож с COVID-19, пандемия которого охватила всю планету. Ну а вспышка, как вы знаете, началась как раз в Ухане.
Радио «Комсомольская правда».
Ну, а те, кто сейчас находится в таком странном состоянии, никак не может понять, вообще все закончилось или еще продолжается. Это лето или это какая-то такая некая переходная составляющая между весной, которой не было, и осенью, которая ждет нас впереди, которые испытывают определенные чувства апатии и даже постковидной депрессии. Что это такое, в чем это выражается и насколько это серьезно? Проблема. Вот давайте обратимся к онлайн-психологу. На связи с нами Павел Живниров. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, по каким признакам человек может понять, что его одна напасть как бы отпустила, я имею в виду пандемия, а вторая навалилась? Это коронавирусная депрессия.
Ну, здесь очень нужно четко понимать, что как таковая депрессия, мы не можем так говорить про даже коронавирусную депрессию, потому что это серьезная проблема, когда человек неделю может не мыться, да, но при этом каждый будет считать, что он имеет депрессию. Мы говорим о депрессивном состоянии, о депрессивном настроении. То есть вот об этом мы можем говорить в результате именно пандемии. Проблема здесь не в том, что так себя чувствует человек, а в том, что это вполне естественно, потому что человек переживает утрату. То есть у него была утрата его способности передвигаться, где он хочет, его свобод. Соответственно, вот эти утраты, они всегда переживаются через апатию, через уныние, через депрессию. И есть определенный период, когда человек сначала адаптируется к условиям, а потом, когда условия заканчиваются, ему надо адаптироваться к другим условиям. Даже если это условия гораздо лучше в плане больших свобод, больших возможностей, это все равно определенный стресс с точки зрения каких-то изменений в жизни человека. Поэтому на это требуется время и... К этим же новым переменам, опять же, человек стремится таким образом через вот это депрессивное состояние адаптироваться.
Ну вот смотрите, были опубликованы в прошлом месяце исследования ученых из двух университетов Германии. Они зафиксировали скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне именно коронавируса. То есть люди ощущали не только психологическую нагрузку, сидя дома или себя в чем-то ограничивая, но еще и онлайн трудились, не покладая рук в прямом смысле этого слова, потому что сокращают штат, соответственно, на тебя наваливается много нагрузки, отказаться ты не можешь, сидя дома, ты пашешь. И вот в этом состоянии человек сейчас перешел к рабочему, да, более-менее привычному графику. Это ли не провоцирует также депрессию?
Нет, в большей степени провоцирует именно эмоциональное состояние, потому что, когда мы говорим о депрессии, это в первую очередь именно эмоциональное состояние человека. Чем больше эмоциональных факторов, которые ухудшают самочувствие человека, тем ниже, ну, то есть тем хуже его состояние. В большинстве случаев депрессии как таковой не существует в чистом виде. То есть нет такого, что у человека проблемы, и они возникли на пустом месте. Это всегда практически в 90% случаев следствие повышенной тревожности и тревожного расстройства. Вот из-за стрессов, из-за тревожности у людей как раз и наступают вот эти депрессивные состояния, которые усугубляются в момент того, что им приходится больше работать, они хуже спят, больше нагрузки, более эмоциональные, более раздражительные. Это вот все как вот...
Павел, ну вот смотрите, мы сейчас с вами уже находимся практически в середине лета. 15 июля не за горами, а это значит, что люди, которые привыкли к тому, что летние месяцы, они и даны на то, чтобы наконец-то отдохнуть, в итоге понимают, отдыхать дорого, ехать некуда, оказываются в этом тупике. Вот один из наших радиослушателей вот буквально в прошлом часе прислал сообщение, что, мол, типа, достали лето, надо отдыхать, лето. И вот чувствует человек уже на грани. Вот отдыхать-то не получается. Вот что в этой ситуации делать? Как можно расслабиться, не выезжая в другой регион?
Ну, вообще, если мы говорим о том, что человеку для того, чтобы расслабиться, нужно куда-то уехать, то это просто попытка сбежать от обстоятельств.
Ну, как перемена, извините, она разве не благотворно влияет на психологическое состояние?
Это не решение проблемы как таковой, это попытка просто временно убрать влияние проблемы, потому что он потом вернется опять в свои же условия, в свою работу, в свою жизнь. Если там никаких перемен нет, он снова вернется в то же самое состояние, из которого уехал. Поэтому работать как раз надо над тем, чтобы в этих же обстоятельствах, в которых сейчас человек находится, чтобы он чувствовал себя комфортнее, спокойнее, увереннее, радостнее. То есть нужно совершать те действия, которые меняют текущую жизнь человека, чтобы он продолжал, несмотря ни на что, уже сейчас получать от жизни удовольствие, находясь в этих условиях. Иначе это не сработает.
Здорово. А как этому научиться?
Ну, здесь не вопрос того, что этому надо научиться, это вопрос того, что мы просто должны совершать огромное количество попыток, и какие-то действия из этих попыток будут хорошими, правильными. А люди просто не совершают этих действий, даже не пытаются чем-то разнообразить свою текущую жизнь, что-то попробовать новое. Поэтому рекомендация одна. Пробуйте что-то новое, что, на ваш взгляд, может улучшить качество вашей текущей жизни. И через перебор негативных, ну, то есть неправильных своих действий, вы найдете правильные. По-другому жизнь не работает.
Спасибо. Онлайн-психолог Павел Живниров был на связи с нашей студией, так что не бойтесь пытаться что-то делать. В любом случае, лучше сделать и пожалеть, чем не делать и жалеть. Ну, а мы с вами сделаем следующее. Буквально через несколько минут поговорим о том, какие претенденты, кандидаты есть на пост президента в Беларуси, где начинается активная предвыборная гонка. Что там происходит в Америке, как они отметили День независимости и почему не понравился фейерверк американцам. Ну и, конечно, обязательно коснемся еще и мирового кинематографа. Вот такие планы у нас на ближайший час.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Красное на черном. Красное на черном.
И в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
Снова в ночь летят дороги. День, рассвет менять. Камча, а мне рассталась трасса
Е-95.
Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Как дела, Россия? Ватсап страна.
И по-прежнему приходят комментарии по ДНР и ЛНР. Я напомню, что обязательно мы к этой теме обратимся в следующем часе в программе «Национальный вопрос». Спрашивают, что делать тем, кто уехал на заемные деньги. Их надо возвращать тем людям, которые дали взаймы для возвращения домой. Но это касается того, что МИД нашей страны сказал, что россияне, которые получили деньги на возвращение, но вернулись и об этом МИД не уведомили, должны эти деньги в 5-дневный срок вернуть. Мы общались с юристом. Тема достаточно сложная, что называется, практика еще не отлажена. Так, рыбалка на речке в прекрасном лесу, самый эффективный отдых от депрессии, стоит всего 50 рублей за насадку, пишет нам Константин. Спасибо за наводку. Ну, а мы с вами сейчас отправимся в Беларусь. Там начинается период регистрации кандидатов в президенты. Те из претендентов на высокий государственный пост, которые успешно пройдут процедуру, смогут приступить к ведению предвыборной агитации. Выборы в республике назначены на 9 августа. Пока в президентской гонке остаются 7 участников. И каков расклад? У кого есть шанс? Да, вот об этом давайте спросим белорусского политолога. С нами на связи Александр Насович. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Уточню, я российский политолог.
Российский политолог, ну, совершенно верно, да.
Просто белорусская фамилия.
Да, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, один из тех, кто сейчас, ну, по идее, должен участвовать в этой предвыборной гонке, находится в СИЗО?
Да, один находится в СИЗО, у другого уже признаны недействительными голоса, выдвинутые за его регистрацию в кандидаты, и нет ясности с третьим позиционным кандидатом, точнее даже с его супругой, потому что там полная непонятность, кого регистрировать из этих двоих, и будут ли их регистрировать вообще. Скорее всего, нет.
Но, может быть, по всем кандидатурам пройтись будет невозможно, потому что времени очень мало. Меня интересует безработная Светлана Тихановская. Вот что это за дама, каким образом она попала в этот список?
А Светлана Тихановская – это жена блогера Тихановского, который был арестован и признан нежелательным участником президентской гонки. Никаких других достижений у Светланы, кроме того, что она жена оппозиционного активиста, нет. И, собственно, она идет на выборы как аватар своего мужа.
Угу. Ну вот смотрите, Александр Лукашенко заявил, что он не монополизировал власть, а взвалил на свои плечи непосильную ношу, потому что белорусы сами выбрали модель государственного устройства сильной президентской властью. Возвращение Конституции 1994 года, чего, собственно, и требовал Виктор Бабарико, если вот кто не знает, который сейчас и находится в СИЗО. Так вот, он сказал, что это, Лукашенко сказал, будет возврат к прошлому. Ну вот вопрос, какой рейтинг сейчас у белорусского лидера и сможет ли он отдать власть?
Проблема в том, что никто не знает, какой сейчас рейтинг у Лукашенко. Официальные опросы перед выборами сейчас в Беларуси не проводятся. И во всяком случае их результаты не публикуются, они засекречены. И поэтому здесь белорусы могут только гадать, у кого из кандидатов какой процент поддержки. Это очень невыгодное для Лукашенко на самом деле решение. Потому что от того, что результаты опросов не публикуются, ходят самые упорные слухи о том, что рейтинг действующего президента категорически катастрофически низок. Собственно, и именно по этой причине результаты и не публикуют. Социология. В связи с этим распространяется в оппозиционной среде даже мем про 3%. Согласно которому Лукашенко поддерживает всего 3% населения. Это, разумеется, фейк, потому что 3% ему дали результаты опросов на оппозиционных интернет-сайтах. Ну, понятно, какая публика читает эти сайты. Странно, что он там вообще хоть 1% получил.
Ну да, это понятно. Но... если возвращаться к поправкам в Конституцию Российской Федерации, то там тоже, знаете, по данным некоторых экзит-полов, то есть разговоров из серии при выходе с избирательного участка, там тоже сплошное протестное голосование было. И совершенно цифры не совпадают. Так что неудивительно, что и здесь, в общем, что называется, постаралась оппозиция. Я благодарю российского политолога, эксперта по Беларуси Александра Насовича. А вот, кстати, если кто не знает, то президент Беларуси избирается сроком на 5 лет. Предыдущие выборы прошли в 2015 году. Ну, понятно, победу одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже 26 лет.
Радио «Комсомольская правда».
Ну, а мы с вами сейчас отправляемся в Армению. Там произошел трагический случай. Российский солдат покончил с собой в Гюмри. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что известно сейчас и что заставило молодого человека совершить такой поступок?
Ну, известно, что это контрактник, что он снимал квартиру в этом в гражданской части гарнизона, где живут цивильные люди. Один из соседей его обратил внимание, что дверь полуоткрыта уже на протяжении там чуть ли не полдня. Зашел туда и обнаружил в спальне повесившегося соседа. Приехала полиция, стали разбираться, нашли письмо. Долгое время об этом письме и сейчас никто ничего не рассказывает. Но, внимание... Один из армянских журналистов, который плотно общался и с полицией, там, и со следователями, сказал мне фразу, которая, пожалуй, может быть ключом к пониманию ситуации. Он сказал, что один из следователей, не разглашая тайну письма, сказал, что уголовное дело будет заведено по статье «Доведение до самоубийства». Ну, Лена, вы, наверное, прекрасно понимаете, что так просто такие статьи не выдумывают. Для этого должен быть какой-то мотив. И, скорее всего, что ключ к вот этому самоубийству как раз и скрыт в этом вот письме. И сейчас следователи изучают, кто мог его довести до самоубийства. Мне и в штабе Южного военного округа в Ростове, а Южному военному округу подчиняется и 102-я наша военная база, тоже сказали, что одна из версий, аккуратнее, сказали, что как раз и заключается вот в этом, что доведение до самоубийства. Ну, теперь уже понятно, кто мог довести. Первое, конечно, тут сразу можно гадать, что кто-то там из людей, которые командовали, сослуживцев. Но это пока только гадание. Это пока версия. Ну, а может быть, там несчастная любовь и так далее. Но пока, Лена, пока больше информации никакой нет.
Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы попасть на российскую военную базу, вот 102-ю, да, в частности, которая и дислоцируется в Гюмри, молодые люди проходят какую-то психологическую проверку, я не знаю, там более, может быть, сложную, чем если бы они служили где-нибудь на территории Российской Федерации?
Ну, да, безусловно, я обращу внимание, что это контрактник, хотя парню 20 лет. Внимание, начинается все с того, что когда он, допустим, после службы, там год, два или с гражданки, он желает стать контрактником, конечно, его там проверяют. Во-первых, на всю глубину до 12-го колена. И, конечно, психологию всю выворачивают наизнанку.
Спасибо. Военный обозреватель.
Да, Лена, но брак бывает. Брак, Лена, брак бывает. Иногда такой брак достигает почти что 10%.
Ого. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Ну, а почему сейчас события в Америке не утихают, а продолжают набирать обороты, несмотря на праздник День независимости, мы об этом обязательно поговорим через несколько минут.
Выбрали вождя, и походу бога солнца и дождя. Человеку очень нужен бог, потому что он без бога лох. Мы себе построили дома, чтобы в них совсем сойти с ума. Разорвали горные пласты и сходили с девушками в кусты. Все мои богатства и долги, все мои смертельные враги, я покидаю вас и пью на ход ноги. Пока остались силы, беги, беги, беги. Я просто выбираю вечность. Я покупаю бесконечность. Выйдя из тьмы, свято верили мы, все решается здесь и сейчас. Но пройдут времена, и еще племена будут жить, чтоб не вспомнить о нас. Каплями дождя, а потом разделись догола и смотрелись молча в зеркала. Нам теперь совсем не нужен бог, райский сад уже давно засох. Будут только танцы у огня и купание дикого коня.
Как дела, Россия? Ватсап страна.
вами Елена Афонина. Я напомню, что вы можете принимать самое непосредственное участие в нашей программе. Пишите на WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702. Все комментарии обязательно зачитаю. Спасибо за приятные слова. Ну, а теперь, знаете ли, скажу немножечко, может быть, так грубовато, да, так в стиле русского фольклора. Что за праздник, если морду не набили и баян не порвали? Вот примерно то же самое происходит сейчас в Америке. День независимости отметили, флаг сожгли, статую свалили, мир от нацистов и коммунистов освободили. Вот примерно так можно сказать о тех событиях, которые разворачивались накануне. Сейчас с нами в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день. Да, здравствуйте. Действительно, там у них тоже праздник со слезами на глазах, только слезы от перечного газа, которым полиция разгоняет различные тусовки, которые то здесь, то там вспыхивают. Действительно, ты права, значит, в Балтиморе свалили очередного Колумба. Там 3 статуи было в городе, осталось 2. Всего изваляли и выбросили в залив. Значит, в Белом доме сожгли, перед Белым домом, когда там выступал Трамп, в честь Дня независимости 4 июля сожгли флаг Соединенных Штатов. Значит, зачем-то под раздачу попала и автор гимна США в Сан-Франциско. Ей тоже памятник сбросили с пьедестала. В общем, творится что-то совершенно странное. Но, тем не менее, этот праздник, этот день, эту годовщину Трамп можете записать в актив, мне кажется. Накануне он провел большой митинг в Дакоте, который, в отличие от прошлого раза, приехали только его сторонники. Все было забито битком, его очень горячо поддерживали. Правда, и противников было много. Они даже пытались блокировать автостраду, чтобы не дать возможность подъехать трамповцам на это мероприятие. Но, тем не менее, удалось. Было 2 воздушных парада. Один над горой Рашмор, где высечены барельефы огромные, значит, видных деятелей Соединенных Штатов, отцы-основатели там, а также президенты Линкольн и Теодор Рузвельт. Был парад в Вашингтоне, причем был тоже ретро-парад с участием, так сказать, самолетов разных эпох. Что сказал Трамп? Действительно, странная каша в голове у этого президента. По его словам, американские герои взяли верх над нацистами, опрокинули фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности и принципы. И даже сумели загнать террористов на самый край земли.
Ну, а где край земли? Нет, просто мне интересно, я не знаю, где, да, на круглой планете, ну, край земли?
Видимо,
это на всякий случай.
Видимо, в Антарктиду. Ну, угу. Что-то пока, так сказать, продолжают погибать от рук террористов. Правда, слава богу, не так много, как раньше. Американские граждане и на Ближнем Востоке. Вот, конечно, трагедия 11 сентября 2001 года, не дай бог, чтобы повторилась, скажу я. Но, как говорилось в известном фильме, ничего нельзя гарантировать абсолютно. Что дальше сказал Трамп? Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей, людей, которых во многих случаях не соображают, что делают, сказал Трамп. Ну, ясно, что он совершенно не соображает, если в одну кучу, значит, смешал и марксистов, и грабителей с подстрекателями. Вот. Пообещал, что не даст разъяренной толпе свергать статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей, попирать наши принципы. Вам это ничего не напоминает? По-моему, это просто зеркало с давно выраженной нормальной, только нормальными словами, позиции России. То есть тоже, так сказать, не переписывать историю, не попирать принципы, сохранять поколение без всяких этих вот радужных флагов, которые, как выяснилось, американское посольство в Москве вывесило без того, чтобы уведомить об этом Госдепартамент, например. Вот такое происходит.
Андрей Михайлович, а мне сразу вопрос возникает. Трамп очень много о чем говорит и очень много о чем пишет в своем любимом источнике информации для всех остальных – Твиттере. Но вот по поводу действий у него как-то сложновато, мне кажется. Вот этот угроза «мы тут вам сейчас Кузькину мать покажем, если вы будете статуи валить», он ведь уже длится на протяжении там нескольких недель, и никаких реальных шагов мы не видим. Тут ведь еще индейцы проснулись.
Ну да, вот рядом они с горой Рашмор, да, говорит, наш. Вообще, давайте взорвем этот мемориал. Кстати, есть и другой мемориал южанам, тоже высеченный в скалистых горах. Давайте взорвем. Ну, все это отдавало карнавалам. Если кто-то смотрел, значит, по телевизору или в интернете эти кадры, трудно сказать, что это были действительно организованные силы. так, как это было в 60-е годы, когда существовало движение за равноправие, или действительно равноправие чернокожего меньшинства, возглавляемое Мартином Лютером Кингом. Кстати говоря, Трамп вот на своем выступлении, значит, сказал, что создаст комиссию по увековечению героев и создаст специальный мемориальный парк, в котором будут стоять значит, вот статуи, посвященные героям американским. Вот к ним он отнес отцов-основателей Вашингтона, Джефферсона, Адамса, Франклина, также Линкольна и Рональда Рейгана, кстати говоря. Вот этих президентов он уважает, все республиканцы, вот если говорить о последних. И туда же вошла швея Бетси Росс, которая, по легенде, сшила первый, значит, флаг США. Из чернокожих вошли бежавший из рабства Фредерик Дуглас, первый афроамериканский бейсболист Джеки Робинсон, почему-то не вошел Мартин Лютер Кинг. Это удивительно, да? Там же пионер авиации братья Райт, вот и погибший астронавт Челленджера Кристо МакКулиф, а как же остальные шестеро, которые вместе с ней погибли? Ну, в общем, довольно странно. Вот актер Оди Мерфи. Вот такой вот, такая же мешанина из вот представления Трампа из героев нации, как и философская мешанина у него в голове о различных политических движениях на планете и кто кого там когда побеждал.
Ну, насколько я помню, он сам хотел в эту аллею славы попасть.
И... ну, он рассчитывает, наверное, хотя пока что периодически кромсает его звезду на бульваре знаменитом Голливуде.
Ну, вот нам пишут, Трампу-то памятник уже стоит в виде его башни.
Вот и еще... не одной. Это да. Нью-Йоркская башня, да, на Пятой авеню.
Трампа совесть есть, спрашивает наш радиослушатель. Фашистов они победили. Может, они еще французов в 1812-м победили?
Ну, в общем, так гнев... он считает, ведь когда было 9 мая, 8 мая отмечают победу над фашистом, Трамп заявил, что победили Соединенные Штаты, Великобритания, значит, Гитлера и вот ужасный нацизм, не упомянув вообще о Советском Союзе, как будто его и не было. Ни России не сказал, ни Советский Союз. Ну, вот. А что касается действий, то, ну, Сиэтле вот очистили, наконец, зону, которую сделали свободной от Белого дома, да? Убрали все эти баррикады. Пришлось, правда, применить и дубинки, и перечный газ. Вот. Но, тем не менее, вот...
Андрей Михайлович, порядок. А можете коротко ответить, вот за что любят Трампа его сторонники? Ведь их же немало.
Ну, они любят за то, что он дает людям работу, за то, что он выступает за привычные, консервативные, традиционные ценности. Ну и кто будет не любить человека, который противостоит вот в этой вакханалии, когда, значит, бьют витрины магазинов, избивают белых ни за что, ни про что, мужики и женщин, грабят. Это не нравится очень многим американцам, белым, традиционным, особенно в провинции.
Я благодарю заместителя редактора отдела международного отдела «Комсомольской правды» Андрея Баранова.
Уходи и прячь детей. Я уже перехотел. Паруса ядром пробили, подрубили мачты, заливая кровью снег, засыпая насовсем. Если ты меня лечила, получилось, врач ты. Подожди, не дыши, просто так давай полежи. Заметно оглянись, видишь, на руках повис. Обнял, обнял. Видишь, он убил меня. Видишь, он убил меня. Режь край, чтоб уже наверняка. Я не тороплюсь пока. Мы двуглавыми летали, а упали. Заливая кровью снег, засыпая насовсем. Уходи, а то простынешь, просто ты не мешкай. Нужно перепрятать ножи, просто так давай полежи. Ты вверх, я вниз, незаметно оглянись. Видишь, на руках повис. Обнял, обнял. Видишь, он убил меня. Видишь, он убил меня.
дела, Россия? Ватсап-страна!
Я Елена Афонина с вами по-прежнему и надеюсь, что вы готовы комментировать те новости, которые сейчас слышите, те темы, которые мы вместе с вами обсуждаем, и перейдем к кино, большому и не очень. Но пока сидели на самоизоляции, я думаю, пересмотрели все, что можно, и фильмы, и сериалы, может быть, дошли и до того, что начали ностальгировать по какому-то определенному времени в кинематографе и смотрели фильмы целенаправленно. Вот, не знаю, ностальгия ли или еще что, но американская телекоммуникационная компания провела исследование для того, чтобы выяснить, а какие же самые популярные фильмы в разных странах – фильмы 90-х годов. Ну, проще говоря, 1990, 91 и так далее. Так вот, самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп» 92 года. Им больше всего интересовались в 22 государствах. На втором месте «Один дома». Фильм был снят в 90 году. Чаще всего его искали в 20 странах. Но и тройку лидеров замыкает «Парк юрского периода». Фильм, снятый в 1993 году. Ну, а если говорить о пятерке, то дальше четвертое-пятое место – это «Привидение» и «Титан». А также в число наиболее популярных фильмов последнего десятилетия прошлого века вошли «Люди в черном», «Король лев», «Аладдин» и «Армагеддон». Вот, кстати, фильма Сильвестра Сталлоне «Рокки» в этом списке нет. Но он не унимается. Я сейчас говорю о Сильвестре Сталлоне. Известный американский актер и кинорежиссер сообщил о том, что готовит режиссерскую версию четвертого фильма франшизы о боксере Рокки Бальбоа. Сейчас с нами на связи кинокритик, продюсер Мария Безрук. Мария, здравствуй.
Леночка, здравствуй. Здравствуй. Счастлива слышать тебя, любимая моя.
А я думала, узнаешь ты меня, не узнаешь. Да. Ну, Мария, вот смотри, как здорово, да, встретились на волне радиостанции «Комсомольская правда», а говорим-то все о работе да о делах. Вот как ты считаешь, есть ли у новой версии «Рокки» хоть какие-то шансы на внимание зрителей?
Ну, я, честно говоря, в это не верю катастрофически, потому что та публика, для которой имя Сильвестра Сталлоне вызывает священный трепет, у которой, и для которой фильм «Рокки» и, конечно, «Рэмбо» что-то значит в этой жизни, это мое поколение, наше с тобой поколение, да, мы уже, в общем, как бы перешли в другую возрастную категорию, мы не относимся к так называемой киноходящей аудитории, то есть к той аудитории, которая регулярно посещает кинотеатры. Мы приходим редко на какое-то особое кино по какому-то особому случаю. Я имею в виду широкие массы зрительские, конечно. Для молодежи «Рокки» – это позавчерашний день. И Сильвестр Сталлоне совсем не кумир. У каждого поколения свои герои, свои типы, психотипы, визуальные типы. Поэтому полагаю, успешная судьба у этого фильма может быть только в интернете, где старички под баночку пива в субботу вечером, может быть, захотят поностальгировать, а может быть, посмотрев 10-15 минут, они выключат и вернутся к самому первому «Рокки», где Сильвестр был во всей красе и в форме.
А есть какая-то определенная ностальгия по 90-м в мировом кино?
Конечно, безусловно. Причем мне кажется, что это ностальгия по временам, даже не ностальгия, а попытка переосмыслить время. Это нормально для любого поколения. Любому поколению свойственно через 20-30 лет отмотаться назад и переосмыслить какие-то исторические процессы, культурологические процессы, понять, почему история пошла по тому пути, а не по которому, например, все думали, ожидали и так далее. В частности, посмотрите, что происходит в российском кинематографе последних 2-3 лет. Картины «Бык», например, победившая в прошлом году на «Кинотавре», это что есть? это переосмысление 90-х с позиции молодого поколения. И тенденции, они ведь общечеловеческие. Это понятное совершенно явление. И прежде всего люди, думая или вспоминая о том, как им было хорошо, даже если им было плохо. Но они были молодыми, им априори было лучше, чем когда они перестали быть молодыми. Они возвращаются и к тому кинематографу, и к той музыке, которая в них внутренне пробуждает те прекрасные чувства бодрости, молодости, ощущения, что все еще впереди.
Спасибо. Кинокритик, продюсер Мария Безрук была на связи с нашей студией. Но не знаю, что там получится у Сильвестра Сталлоне с «Рокки». А вот если говорить о «Рэмбо. Последняя кровь», то этот фильм Сталлоне вышел в 2019 году и запомнился фанатам сокрушительным провалом. Он получил негативные оценки критиков и удостоился премии «Золотой малины». Ну, а мы с вами сейчас перенесемся к другому, скажем так, кинематографу, нашему отечественному, и к его герою.
Радио «Комсомольская правда».
Я думаю, что не нужно объяснять нашим радиослушателям, что такое фильмы «Особенности национальной охоты» и насколько они популярны в нашей стране. И вот благодаря именно этому фильму стал известен в нашей стране и на тот момент еще финский актер Вилли Хапсало. Но произошел с ним удивительный жизненный факт. Вдруг выяснилось, что он торгует в Санкт-Петербурге и не чем-нибудь, а хачапури. Вот что произошло с актером? Давайте об этом спросим корреспондента «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Сергея Волчкова. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Ну, чуть-чуть поправлю. Все-таки, к сожалению, к огромному, вот моему, например, личному, Вилли торгует хачапури у себя в Финляндии.
Ах, в Финляндии?
Да, конкретно в селе Пумала, это восточная Финляндия, там у него прекрасная дача, и там он живет последнее время. Вот. Ну, коронавирус, все дела, все проекты отвалились, а проектов было много, об этом сам Вилли рассказал нам по телефону. Ну, чтобы не сидеть на месте и немножечко пополнить кошелек, потому что деньги же не бывают лишними, вот в такой бизнес необычный, может, даже для нас непривычный, потому что мы все-таки видим его чаще в роли актера, вот он погрузился.
Я поняла, почему он торгует хачапури, а не другим продуктом. Дело в том, чтобы не разжигать споры. Вот у вас это шаверма, а у нас шаурма. Поэтому он решил остановиться на хачапури.
Вообще очень интересно, потому что сам Вилли на вопрос о том, почему именно хачапури, говорит, что финны просто дико обожают хачапури. У него есть свой ресторанчик грузинской кухни, и вот он говорит, что хачапури там это самое востребованное, самое популярное блюдо из всего меню. Ну и потом вот сам лично Вилли говорит, что в хачапури есть все, что надо человеку. Вот ни в одной другой еде такого количества компонентов необходимых нет, а в хачапури есть.
Что такого есть, кроме теста и мяса-то?
А мяса в хачапури нет. Вот мы чуть не поссорились.
Да-да-да, это с сыром, господи, да, конечно. Да, это да. Я уже, знаете, как дело к обеду уже путаются мысли.
Да-да-да. А там есть сытность, там есть калории, там есть вкус, там есть душевность, вот это вот грузинское. Ну, в общем, речь идет, да, не о каких-то там жирах, углеводах и прочем, а о таких вот метафизических.
Да, людей. Спасибо огромное, хачапури, чебуреки, какая разница, лишь бы вкусно приготовлено было.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого.